Лев Афалов, Геннадий Жигарев, завещание майора Пронина, Тайный фронт. К читателям. Писатель Лев Сергеевич Афалов завещал нам дружбу с асом советской контрразведки Иваном Николаевичем Прониным. В этой книге мы расскажем об одном из самых опасных приключений чекиста, который и в преклонные годы оставался настоящим героем. Его последнее громкое дело долгое время оставалось секретным. Оно во многом связано с отзвуками далекого прошлого. Майор Пронин уходит в монастырь. Повесть. Первая. В последние годы Лев Афалов нечасто заглядывал к своему старому другу, генералу Пронину. Суматоха перестройки разрывала на части. Общаться они успевали только по телефону, и разговоры получались односложные. «Слышал?» «Да». «Каково?» «Плохи дела». Но осенью 1991 года, когда Советский Союз совсем дышал на ладан, Пронин пригласил к себе Льва Сергеевича на чай. И показалось, что они не расставались, что виделись и общались каждый день. Только шутки звучали печальнее, чем в прежние времена. Оба посидели, помрачнели, но не сгорбились, не превратились в немощных старичков. В пронинском кабинете все оставалось по-прежнему. И книги, и гитара на стене, и текинский ковер. Память о минувших делах, которые вошли в тайную историю спецслужб. «Ну что, выпьем кооперативного чайку?» – спросил Пронин. «Сейчас все кооперативное. Говорят, новый НЭП. Но я-то помню времена НЭПманов. Это была сложная политика, компромисс государства с обществом. Людей от голода спасали, и все понимали, что это временная мера. А сейчас идеализируют НЭП, как будто Ленин только и мечтал об укреплении частных хозяйчиков. Много нынче вранья, и в прессе, и с высоких трибун. Думаешь, случайно? Думаешь, никто этим не дирижирует?» Афалов усмехнулся. «Да я уж не знаю, что думать, чтобы не сочли выжившим из ума параноиком. Если вас преследуют, это еще не значит, что вы параноик. Так, кажется, говорят англичане». Пронин подлил себе чаю. «Конечно, мы имеем дело с продуманным проектом. Вспомни 1985 год, даже 1986. Не было недостатков? Вранье. Мы по мере сил пытались с ними бороться, но логика развития не прерывалась. И людей не дурачили, не превращали в порох для подрыва государства. Сейчас же атакуют сразу по нескольким направлениям. Первое, по их мнению, все было плохо. И война, и наши стройки, и то внимание, которое мы уделяли обороне и оборонной промышленности. Второе, утверждают, что мы проиграли в экономическом соревновании, напрочь отстали от Запада. О преимуществах нашей системы, а они есть, теперь не пишут и не говорят. Как по команде. И Запад очень разный, вовсе не лучезарный. Об этом тоже нынче помалкивают. Третье – бацилла сепаратизма, которая опасна в любой большой стране. У нас ее намеренно прививают. Обрати внимание, каждому народу доказывают, что он стал жертвой русского или советского империализма. Высасывают из пальца факты, которые очень сильно действуют на эмоции. Для русских придумали особую демагогию. Что нам невыгодно большое государство, что нужно отбросить этих нахлебников. Хитрая технология. Дают щепотку правды на килограмм лжи. Плюс натравливают народы друг на друга, расковыривая старые раны. Уже горит Карабах, Таджикистан. Разгораются конфликты в Чечне, в Молдавии. Еще опаснее то, что творится на Украине, хотя они еще не готовы проливать кровь. До поры до времени. И это на пороге 21 века, когда думать нужно совсем о другом, когда мы можем и должны решать сложнейшие экономические задачи. ведь фундамент построен, и человеческий потенциал у нас замечательный. Только не нужно сводить людей с ума грязными информационными потоками. Против этого советский человек оказался почти бессилен. Мы же привыкли верить газетам, видим в них перст государства. Ты согласен? Овалов кивнул и осторожно спросил. Думаешь, это глупость или диверсия? Римляне в таких случаях спрашивали, кому это выгодно? Очень правильный вопрос. Эти поцелуи Горбачева с Бушем, ведь это позор. Он же все сдает. Сдает за копейки то, что стоит миллиарды. Под шумок о свободе. Его, конечно, используют вслепую. Играют на мелком честолюбии. Любит наш генеральный аплодисменты, премии, международные почести. Вот они используют его слабину. Они? Да, они. Прямые агенты западных спецслужб используют слабые стороны характера наших руководителей. Страх перед инициативой, тщеславие, алчность. Многие понимают, что творится неладное, но молчат. Не все, конечно. Вот Борис Щербина, человек, который открыл для страны большую сибирскую нефть, написал в ЦК письмо. Очень честное и правильное письмо. Он не боится, у него неоперабельный рак. А ты слышал, как выступил на съезде Ваня Кожедуб, летчик наш легендарный? Всю правду сказал. Но его просто не услышали. Враги создают такой мощный информационный шум, что слово правды просто невозможно расслышать. «Что же это за враги такие?» – спросил Овалов не без скепсиса. «У них тоже бывают удачи с вербовкой агентов, и действуют они подчас точно и осторожно. Так, что агент не проявляет себя десятилетиями. Кто у нас стоит во главе прессы? Человек с безупречной биографией. Сын ярославского крестьянина, фронтовик, получивший тяжелое ранение. Ты прекрасно знаешь, что он долгое время был нашим послом в Канаде. И вел себя тихо, присмыкался перед всеми секретарями ЦК. Очень осторожный человек. И он научился влиять на Горбачева. Еще до того, как Михаил Сергеевич возглавил страну. Я это знаю доподлинно. А потом кампания в прессе. Сначала против Сталина, потом против всех наших устоев. Полное преклонение перед Западом, готовность все отдать господам Рейгану и Бушу. Товарный дефицит, который в последние годы дошел до предела, тоже дело рук добрых друзей нашего героя, чиновников и кооператоров. Он оказался фантастически способным агентом. Отличный организатор, вербовщик, мастер игры вслепую. Все это, конечно, на фоне демагогии о свободе, о лучшей жизни. И он открыто говорит о наших реальных недостатках. Правда, примешивает к этому провокационную ложь. Убийственную ложь, которая сводит с ума миллионы людей. Все главные редактора приезжают к нему с отчетами. Всех он поставил на посты лично. Они просто выполняют его приказы. Некоторые из них, очень немногие, знают контуры истинного замысла. Другие просто пашут за деньги и должности. А он дергает за ниточки. В такой ситуации Горбачев уже не нужен. Как бы он ни рыпался, ничего не получится. И та неудачная операция, которую журналисты назвали путчем, тоже не могла привести к успеху. Потому что пресса работает против нас. И эту прессу создал Яковлев, тихо сказал Овалов самому себе. А знаешь, почему я его разгадал еще несколько лет назад? У меня была аналогия. Я уже сталкивался с чем-то похожим перед войной. Правда, тогда нам удалось победить. Хотя враг был силен и тоже умел гримироваться под преданного борца за советскую власть. Это тоже был замороженный агент, который долгие годы чистенько работал на нас, а потом, получив приказ, пустился во все тяжкие. «Кого ты имеешь в виду?» Овалов приподнял очки в ожидании интересной истории, которую он не знал.